Дело в том, что Восточный Крым вообще художники писали мало. Ну, вот есть несколько романтичных работ, около 8 работ, скажем, Коктебеля Айвазовского. А вообще художники в основном писали красоты Южного берега. И вот эта вот Кимерия, как назвал Волошин вот эту область, от Судака до Керчи, эти холмы фактически были открыты именно Волошиным и Багаевским, которые стали затем друзьями и много лет работали Багаевский в Феодосии, Волошин в Коктебеле, и они как бы очень плодотворно сотрудничали, дружили. И у Багаевского даже есть такие в письмах фразы о том, что как я завидую Мацу, как он легко пишет. Вот. Он немножко критиковал, он иногда говорил, что у вас там облака не очень соответствуют земле. Вот этот период Темпер-гуашь чрезвычайно интересен и малоизучен. Все работы находятся в основном, ну, естественно, в доме Волошина, в галерее в Симферополе и в Феодосии. Это довольно крупная работа, иногда длинная панорама. Причем чаще всего это такая работа с натуры, но через призму его стиля. Он сам себе находил стиль. Вот об этом лучше всего написал Леонид Фейнберг, который вот в 11 году, он был еще юношей, учеником живописи, но вот он приехал в Коктебель, он его иногда брал рисовать. И вот в воспоминаниях «Три лета в Коктебеле» Леонид Фейнберг подробно описывает в ту пору, как он работал планами, как он сознательно вот наносил только рисунок, а потом дома раскрашивал как бы вот эти свои эскизы и работы. Можно сказать, что в этот период он все-таки в основном работа с натурой, и он как бы осваивал свои излюбленные мотивы. Скалы, холмы, горы. Он их как бы вот прорабатывал с натурой. В 1914 году там был целый сгусток каких-то накопившихся проблем в Коктебеле. Но все знают, что в 1913 году была история с Репиным, когда Волошин, так сказать, стал изгоем для всех российских газет, потому что выступил, ну, против жестокости в искусстве. Фактически обвинив Репина в том, что его кровавая картина, она вызвал на себя, вот это студент порезал картину Репина, и тогда вот он уехал в Коктебель. Вот. В то время в Коктебеле появилось еще несколько художников. Такая Юлия Оболенская, которая потом стала женой Константина Кандаурова. Константин Кандауров был художник малого театра, часто приезжавший в Коктебель, и впоследствии он стал как бы таким агентом, в основном Багаевского, но и Волошина, которых он продавал в Москве. Вот это был их друг, тоже художник, и они часто вместе ходили рисовать даже надолго в так называемые козы, это местность за Щебетовкой, за Коктебелем, туда ближе к Судаку. Замечательные пустынные места, они до сих пор еще напоминают вот еще Коктебель прежних времен, потому что сейчас Коктебель уже с трудом можно чего-то отыскать. Вот я еще умудряюсь как-то находить какие-то тропинки, чтобы были точки не застроенные для фотографирования. Так вообще еще в 28-м году Волошина где-то есть высказывание, что на моих глазах гибнет Коктебель моей души. Тогда взрывали на Тепсене на холме скалу, и действительно Коктебель стал меняться. Что бы он сказал сейчас, я просто даже не могу себе представить. Вот. Значит, в основном был конфликт с матерью. Назревавшие у них были удивительные отношения. Вот так однозначно сказать, что там мать была там тираном или что-то, нет, нельзя. Она его безумно любила, она все время им гордилась, но она была строга с ним. И у нее был сложный характер, и вот в конце концов он почти в ссоре уехал в Дорнах. Буквально так получилось, что за ним закрылись все границы, началась мировая война. И он на строительстве, он участвовал в строительстве знаменитого антропософского храма Гетеанума. Ему было поручено вначале довольно тяжелые работы с деревом, но потом он стал много рисовать, показал Штейнеру свои работы, вот ему доверили там эскизы к занавесам мистерии. Правда ли это, неправда, но сам он об этом говорил, что вот именно военное время способствовало тому, чтобы не рисовать с натуры, что будто бы опасно рисовать с натуры, потому что тебя сочтут за какого-то шпиона. А страсть к рисованию была. Он немножко тяготился обстановкой и тому, что происходило в этой общине. И началось его увлечение акварелью. Он открыл акварель, тем более, что акварель, как он сам говорил, это такая техника, которая требует стола и затененности. Он начал рисовать акварелью, почувствовал ее тонкость и жемчужность. Он еще в 1904 году написал: «Я вся тона жемчужной акварелью», про Маргариту Собошнику. Но вот жемчужная акварель – это вот то, чем он стал заниматься. В доме поэта хранится так называемый Дорнахский альбом. Но вообще множество работ было в тот период, больше 200. Он не умел продавать, и он просто дарил их своим братьям-антропософам, которые с удовольствием это брали. Он создавал такие поэтические сны и начал те впечатления, которые в нем зрели много лет, вот о Восточном Крыме. Он в этих горах, которые не напоминали горы Крыма, он говорил, что мне трудно рисовать там в Берне, потому что там все горы лесистые. А он любил такие обнаженные скалы, холмы. И цикл такой замечательный, на самом деле. Вот этот цикл еще тоже, он мало изучен, хотя он опубликован сейчас. Вышел том «Сокровища дома Волошина», и там в основном работы опубликованы, к сожалению, не очень высокого качества. Вот. Все это вообще ждет публикации. И весь парижский период. Парижский период, он, я не упомянул об этом, что он вот под руководством Кругликова даже немного занимался афортом. И она вообще обучала афорту. Это была ее излюбленная техника. Афорт и монотипы. Вот она, у нее была школа. Вот. Монотипы, это вообще считается это ее изобретение. Вот. И буквально через полгода он сбежал в Париж. Я не буду обижать антропософов, но они все время хотят объяснить, что это доктор ему подсказал, что надо вот из эфирного плана рисовать. Но я думаю, что вот сама антропософская живопись, он не раз говорил, какая она дилетантская и слабая, живопись антропософов. И до сих пор вот эти вальдорфские школы отличаются такой, я бы сказал, слюнявостью. Это очень слабая школа рисунка. В Париже я не видел этих работ, но был такой момент знаменательный, я бы сказал. Есть такие воспоминания о том, что он получил от какого-то издания заказ, и вот над Парижем висят цепелины, обстановка войны, а он сидит в комнате и рисует, и продолжает жить в своих грезах, в каких-то горах, скалах. А он это объяснил так, что вот искусство – это то, что вот противопоставляет дурным ритмам вокруг, в данном случае войне, ритмы творчества. Потому что невозможно, чтобы все жили ненавистью, что нужно кому-то жить творчеством и любовью. Но это отдельная тема, она довольно сложная, его не все понимали в России. Кстати, Александра Михайловна Петрова его обвиняла в пацифизме, но он не хотел убивать, он не хотел идти на войну. И так получилось, что еще в 1910 году, 18 июля, он упал и очень сильно повредил правую руку. И впоследствии медкомиссия признала его непригодным именно из-за руки. Вообще с рукой у него много лет потом были проблемы. Из-за этого ему трудно стало писать в свое время. Он даже вынужден был в конце 10-х годов купить машинку, печатные машинки. И вот это вот даже стиль такой тихий его работ, может быть, отчасти даже вот эта вот чуточку поврежденность правой руки, такая сдержанность его работы. Может быть, это как-то повлияло на него. И вот Биариц, он поехал в дом своих друзей, Цейтлинов. Цейтлины были довольно богатыми людьми. Он с гордостью говорит о том, что он начал быть продаваемым художником, потому что у него там несколько работ купили Цейтлин. И у них был особняк на берегу моря, Биарица. Ну, там много было историй, я уж не буду отвлекаться, но мне поразило в одном из писем из Биарица. Он говорит, что я в Коктебеле много раз смотрел на море, никак не мог приступить вот к рисованию воды. А тут вот, все время наблюдая почти океанские вот эти волны в Биарице, я вдруг понял, что надо ловить жест волны. И это же применимо, кстати, вот жест дерева. Вот это очень интересное слово, я бы сказал, может быть, даже оно ключевое, потому что в дальнейшем, уже в 20-е годы, он очень много рисует море крымское. И оно всегда вот не айвазовское, не натуралистичное, а у него всегда вот какой-то стиль такой, вот стильность есть. Вот он находит какой-то приемы, как поймать, изобразить отражение в воде, вот этот гребень волны. Какой-то свой ключ ищет. Вообще ведь удивительно, что Феодосия, в которой он вырос, была городом, который просто был под печатью Айвазовского. В каждом доме там были или копии Айвазовского, или его работы, работы его учеников. Там было очень много учеников Айвазовского. Это, в частности, Петров, отец Александра Михайловна, тоже был художник-любитель, тоже рисовал немножко под Айвазовского. А как-то на Волошине вот это не очень отразилось. Есть, возвращаясь вот к этим годам, я могу припомнить еще такой эпизод, когда Волошин ведь был весьма таким подающим надежды актером. Есть фотография, он в роли Городничего там. И вот он в доме Айвазовского играли в последний год гимназических лет, играли спектакль. Айвазовский был в отъезде в Италию, в Ницце. И вот после спектакля он открыл дверь и пошел по дому. А дом Айвазовского иногда называли дом коридоров. Там были какие-то бесконечные переходы. Он сейчас сильно перестроен. И вот он обнаружил, что никого нет абсолютно. И он дошел до кабинета Айвазовского, как он пишет, потихонечку открыл дверь. И потом много часов сидел и смотрел рисунки Айвазовского. Надо сказать, что рисунки, они очень отличаются. Я вот был на нескольких выставках, где была графика Айвазовского. Он рисовал на чуточку желтоватой бумаги такая очень тонкая графика с белилами. Это очень такие лиричные, тонкие, приятные работы. Так что вот скорее, может быть, графика Айвазовского в какой-то степени могла тоже сыграть какую-то роль. Вот. А в тот период он вообще говорил, когда он жил в Москве, он говорил, что для меня художником всех времен и народов был Репин. И, так сказать, верхом достижения была Третьяковка, передвижники. Вот. И когда он попал на Запад, он не сразу как бы почувствовал вот эту новую волну, а он поначалу говорил, вот, фу, как рисуют там художники, то ли дело наши передвижники. И лишь постепенно вот он почувствовал в Париже, он окунулся в эту волну нового искусства.